думал, все уже давным-давно спят. Отчасти это оказалось верно. По крайней мере, собаки совершенно точно где-то дрыхли, и никто не стал сшибать меня с ног, а потом с энтузиазмом тащить на утреннюю прогулку. Как уж мне сегодня повезло. Однако в гостиной сидела тощая рыжая девица, конопатая, глазастая, скуластая и в целом чрезвычайно симпатичная. Сперва я ее недоуменно разглядывал, прикидывая, кто такая, откуда взялась, и что такое ужасное должно было стрястись в ее жизни, чтобы она побежала не в дом у моста, а прямиком ко мне. Все же репутация у меня, прям скажем, неоднозначная. Еще со старых времен, когда Джуфин с Кофой вовсю развлекались, выдумывая обо мне легенды, которые должны были хоть немного уравновесить мой несолидный облик и местами вздорный, а все же слишком легкий для тайного сыщика характер. И только несколько секунд спустя я, наконец, опознал Базилио. Не то чтобы я действительно забыл, что леди Сатофа нынче ночью превратила наше чудище в юную леди, просто знание это пока оставалось сугубо теоретическим. Я еще не успел по-настоящему осмыслить тот факт, что теперь в моем доме стало одним человеком больше и одним условным Василиском меньше, что, строго говоря, даже немного досадно. Я как раз окончательно привык к его кошмарному облику, и тут вдруг... Здрасте, пожалуйста, начинай сначала. Да ведь к человеку обычно гораздо труднее привыкнуть, чем к самому ужасному чудищу. По крайней мере, мне. «Ты чего не спишь?» — наконец спросил я. И тут же сам понял, насколько это глупый вопрос. Если бы меня из чудовища в человека превратили, я бы поначалу не то что спать, а даже в кресле спокойно сидеть не мог. Бегал бы, небось, по потолку с воплями восторженными и паническими вперемешку. Впрочем, побегать у Базилио не было никаких шансов. На коленях у нее устроились Армстронг и Элла. А из-под такого груза фиг выберешься, мне ли не знать. При моем появлении она просияла, как будто увидела доброго волшебника. Впрочем, если разобраться, я и есть волшебник. В некотором смысле даже добрый, иногда. Но в тот момент так растерялся от ее радости, что задал еще один глупый вопрос. «Может быть, ты голодная? Как заботливая бабушка, честное слово». Бывшее чудовище отрицательно помотало рыжей головой.
«Наоборот», — сказала она, — «сэр Джуфин перед уходом предупредил Трики и Меломори. Не увлекайтесь пирожными, а то бедный ребенок у вас обожрется до полного изумления. Похоже, именно это со мной и произошло. Наверное, сэр Джуфин наделен пророческим даром».
«Этого у него не отнимешь», — согласился я. «А где, собственно, твои кормильцы?»
«Пошли спать». «Вообще-то сперва они уложили спать меня и даже немножко со мной посидели. Я увидела, что они очень устали, и притворилась, что уснула, чтобы их не задерживать. Правда, потом об этом пожалела. Мне почему-то стало страшно одной, хотя я была не совсем одна, а с кошками, но все равно страшно».
«Страшно что именно?»
«Вообще все», —
упавшим голосом призналась Базилио.
«Я же еще никогда не спала в человеческом виде. Наверное, мне теперь должен присниться настоящий человеческий сон». «Ужасно интересно, как это, но все равно страшно. Потому что в первый раз. Но гораздо больше я боюсь, что во сне превращусь обратно».
«Понимаю», — кивнул я. «Сам бы на твоем месте тоже боялся. Но на самом деле об этом и речи быть не может. Леди Сатофа Ханимер никогда не халтурит. Уж если заколдовала, то заколдовала. Точка».
«Леди Сатофа Ханимер», — мечтательно повторила Базилио. «Такая удивительная, прекрасная леди». «А она еще когда-нибудь сюда придет?»
«Не знаю», — честно сказал я. «Вообще-то у нее очень много дел. С другой стороны, как раз нынче ночью она говорила, что без дружбы жизнь теряет всякий смысл. Так что у нас с тобой есть шанс снова ее тут увидеть. Ну, или получить приглашение на кружку камры в ее саду. Тоже неплохо».
«Это было бы потрясающе. Я еще никогда в жизни не ходила в гости». «И слушайте, я же, получается, вообще почти ничего никогда в жизни не делала. Ну, такого, что обычно делают люди. И теперь ужасно боюсь не справиться».
«И снова понимаю тебя как никто», — согласился я. И в ответ на ее недоверчивый взгляд добавил. «Я сюда когда-то вообще из другого мира попал. Там все совершенно иначе устроено. Поэтому у меня чуть ли не каждый день что-нибудь впервые в жизни».
«До сих пор?»
«Конечно, до сих пор. Например, я еще никогда в жизни не рассказывал о себе чудовищу, только что превратившемуся в красавицу. Не было такого, клянусь. Ты у меня первая». Базилио неуверенно улыбнулась. Я понял, что надо продолжать. А пару часов назад я впервые в жизни наблюдал, как один удивительный дом превращается в другой, еще более удивительный. Перед этим впервые в жизни провожал домой леди Сатофу. Обычно-то она темным путем уходит или еще как-нибудь исчезает. А нынче днем я впервые в жизни попал в лапы уличной гадалки и увидел пророческий сон. Как тебе такой список? И учти, это был, по моим меркам, очень спокойный день, заполненный исключительно удовольствиями и дружеской болтовней.
То есть обычно у вас все еще более удивительно?
Восхитилась Базилио. Да, признался я. И не соврал.
А что вы делаете, чтобы не очень волноваться? Спросила она. Чтобы уснуть можно было и вообще.
Тут я всерьез задумался. Хвастаться своей удивительной жизнью любой дурак может. А отдать по-настоящему дельный совет — ничего себе задачка. Совсем не факт, что она под силу усталому и невыспавшемуся мне. Впрочем, всегда можно просто сказать правду. Штука в том, что я обычно очень устаю. Когда уже на ходу засыпаешь, не до волнений, лишь бы до подушки добраться. Поэтому ты сейчас не спеши в постель. Сиди тут или в кабинете, где хочешь, там и устраивайся. Я бы с радостью составил тебе компанию, но сил уже нет, прости, поэтому займись чем-нибудь интересным. Почитай, например.
Точно, — просияла она. Мне же Трики книжку оставил про то, как делать чудеса. Я могу поучиться колдовать.
Я внутренне содрогнулся, вообразив возможные последствия, но виду не подал, потому что выказывать недоверие к новичку — худшее, что может сделать старший. Бодро сказал. Отличный план, только сперва очень внимательно все прочитай. И перечитай, чтобы ничего не пропустить. А еще лучше — выучи наизусть. Настоящие колдуны всегда знают все нужные заклинания наизусть. А ты чем хуже?
— Ничем,
— робко спросила Базилио. Правильный ответ. Молодец. Вот и зубри, пока не свалишься от усталости. Рано или поздно это случится. Верь мне. Со мной, например, уже случилось. Вот только что у тебя на глазах. С этими словами я картинно пошатнулся и плюхнулся на ковер.
«А вы не могли бы остаться спать прямо здесь?» — спросила Базилио. «Рядом с вами мне совсем не страшно».
«Здесь?» — озадаченно повторил я, оглядывая гостиную, где стояло множество прекрасных удобных кресел и, увы, всего один диван, довольно жесткий и слишком короткий для человека, страстно желающего вытянуть ноги. Но иногда обстоятельства вынуждают нас становиться героями. «Ладно», — сказал я, переползая с ковра на диван. «Буду спать здесь. Но только при одном условии. Вернее, условий целых три. Во-первых, так будет не всегда, а только сегодня, в честь твоего первого человеческого дня. Потом я снова переберусь в свою спальню. Договорились?»
«Конечно», — согласилась Базилио. «Я, наверное, быстро привыкну. Я постараюсь».
«А во-вторых, ты принесешь мне какое-нибудь одеяло, потому что у меня уже нет сил за ним идти, честно».
«Я сейчас!»
— воскликнула она. Раздалось недовольное мяуканье Армстронга и Эллы, которых по такому случаю ссадили с колен на пол. Буквально минуту спустя я почувствовал, что меня заботливо кутают, как младенца. Это было так здорово, что я сразу смирился с размерами дивана и всеми прочими неприятностями, уже наступившими и грядущими авансом, примерно на полгода вперед.
«А что третье?»
— деловито осведомилась Базилио.
«Какое третье?» — сонно удивился я. «Вы сказали, что у вас три условия».
«Ах, точно», — вспомнил я, — «переходи со мной на «ты». Между друзьями так принято».
«Между друзьями? Так вы... ты со мной дружишь?»
«Еще как дружу», — подтвердил я, укрываясь одеялом с головой. И, наконец-то, уснул. А когда проснулся, все тело мое ныло от неудобной позы, как один большой синяк. Зато гостиная была залита солнечным светом, а бывшее чудовище мирно спало, сидя в кресле. Одеяло ей заменили верный Армстронг и Элла, а книжка под названием «Веселая магия для будущих послушников» валялась на полу. Все-таки иногда я бываю очень хорошим советчиком. За это я решил вознаградить себя завтраком. То есть не просто остатками вчерашней камры, разогретыми и проглоченными на бегу, а завтраком с большой буквы. Не столько обильным, сколько неспешным. На свежем воздухе, в полном одиночестве. Именно так я и представляю себе счастье по утрам. Ближе к ночи концепция обычно меняется. Гостиную я покинул на цыпочках, стараясь не производить никакого шума. Поход в ванную отложил на потом, уж больно далеко туда добираться. Перед столь масштабным походом завтрак совершенно необходим. Впрочем, до малой летней кухни, где я намеревался подкреплять свои силы, тоже не близко. В этом грешном доме вообще все далеко. Как здесь мог прижиться аскет-минималист вроде меня, уму непостижимо. Не удивлюсь, если однажды выяснится, что полы и стены мохнатого дома намазали каким-нибудь старинным приворотным зельем, накрепко привязывающим сердце хозяина к жилищу, вне зависимости от того, соответствует ли оно его вкусам. Потому что я проклинаю этот безразмерный дворец по дюжине раз на дню, но люблю его все больше и больше. И уже, пожалуй, никуда отсюда не съеду. Давно пора это признать и перестать притворяться мучеником. В малой летней кухне обычно хранится еда, каким-то чудом уцелевшая после ежевечерних нашествий столичных колдунов, злых и просто прожорливых. Однако вчера мои друзья посидели особенно душевно. В смысле, не оставили в доме ни крошки съестного и ни глотка камры, даже какой-нибудь позавчерашний, а это уже ни в какие ворота. Удар ниже пояса. Я испытал сильное желание сказать вслух все, что я думаю по этому поводу. И решил ни в чем себе не отказывать. Благо, за долгие годы непростой жизни у меня собралась превосходная коллекция отборных ругательств самых разных миров. Глупо обладать всеми сокровищами Вселенной и никогда ими не пользоваться. Начал я с классического миролюбивого пожелания дюжины вурдалаков всем под одеяло. А закончил совершенно эксклюзивным восклицанием «Етидреный хряб», подслушанным в удивительной реальности, существование которой до сих пор кажется мне делом весьма спорным. Но какая разница?
«Что?»
— заинтересованно спросили снаружи.
«Повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказал?»
«Етидреный хряб», — любезно откликнулся я и выглянул в окно. «Чем, собственно, прекрасна малая летняя кухня, из нее можно выбраться в заросший высокой травой внутренний двор?» Выхода, в который нет ни из других помещений, ни с улицы, ни тем более от соседей. В центре двора растет толстенное дерево вахари. Под деревом стоит кресло, пережившее уже добрую дюжину осенних дождей. А в кресле иногда сижу я сам, в те редкие прекрасные утра, когда у меня есть время, чтобы спокойно позавтракать. Но сейчас в кресле сидел сэр Джуффенхалли, человек, которого я рад видеть всегда. Но, положа руку на сердце, по утрам несколько меньше, чем в другое время суток. И он это прекрасно знает. Но все равно тут сидит. Удивительные бывают люди. «Что-то стряслось?» — спросил я. «Или ты просто решил, что я слишком хорошо живу и пришел подвергнуть меня пыткам, в смысле разбудить?»
«Ятедреный хряб!»
— приветливо ответствовал Джуффин и, сжалившись, добавил.
«Я зашел посмотреть, как тут у вас дела. Нашел два неподвижных тела в гостиной. Понял, что все в порядке. И заметь, даже не стал тебя будить. Решил, что для начала можно просто вероломно сожрать твой завтрак. А там как пойдет».
«Сожрать мой завтрак?» — удивился я. «Где ж ты его взял? В доме шаром покати».
«Как где? Принес с собой. Я же знал, куда иду».
«Принес с собой?» Я, наконец, осознал, что стоящий в траве кувшин фирменный, из обжоры Бунбы. Следовательно, камра там самая, что ни на есть распрекрасная, практически лучшая в столице, а это означает, что лезть в щель между мирами за напитками мне все-таки не придется. По крайней мере, не прямо сейчас. Удивительно удачно начинается день. «Погоди секунду», — попросил я. Вылез в окно, прихватив с собой кухонный табурет. Уселся напротив оккупированного Джуффином кресла, принял из его рук кружку с камрой, сделал глоток, сказал. «Наверное, етедреный хряб — не просто смешная брань, как я все это время думал, а могущественное заклинание, исполняющее самые потаенные мечты. Надо бы почаще его произносить, раз так».
«Если потаенные, то лучше не надо», —
совершенно серьезно посоветовал Джуффин.
«Я бы на твоем месте так не рисковал».
«Ладно, не буду. Если дать мне с утра кружку превосходной горячей камры и при этом не требовать немедленно куда-то бежать, я становлюсь на диво сговорчив». «Это, наверное, самое своевременное угощение в моей жизни», — сказал я, ненадолго оторвавшись от кружки. «Я как раз мучился выбором, послать зов в ближайший трактир или лезть в щель между мирами за кофе. В первом варианте слишком долго ждать результата, для второго я еще недостаточно проснулся. Хрен знает, что с просонок вытащить могу. И счастье, если оно будет не очень живое. Хочется провести какое-то время без скитающихся по дому чудовищ. Просто для разнообразия».
«Не сгущай краски. Это еще далеко не предел отчаяния», — усмехнулся Джуффин. «Пока ты не рассматриваешь вариант потребовать завтрак у своих поваров, я за тебя вполне спокоен».
«Вот, кстати, о поварах», — вздохнул я. «Мало того, что они совершенно бесполезны, это как раз ладно бы, плачу-то им не я. Но их присутствие в доме меня раздражает, как всякая потенциальная угроза.
Они даже мясо собакам дать не способны без того, чтобы не испортить. Счастье, что Дримаронда — пес с трудной судьбой, а потому вполне способен самостоятельно отмыть свой обед от сахара, перца и цветочной пыльцы, которыми его зачем-то посыпали перед подачей. И он достаточно мудр, чтобы не делать этого в ванной прямо в тот момент, когда ее кто-то принимает. А Друппи слишком великодушен, чтобы обращать внимание на досадные мелочи вроде приправ. Но при взгляде на его миску у меня сдают нервы, и я иду отмывать мясо сам. Как думаешь, за сколько кувшинов компота его величество согласится забрать своих горе-кулинаров обратно?
Даже не вздумай его об этом просить. Нельзя ставить человека в безвыходное положение, особенно если он король. Штат мохнатого дома уже сокращен до минимально допустимого, по твоей же просьбе. Больше ничего сделать нельзя.
Как нельзя? Я думал, слуги и повара — просто подарок. И проблема только в том, что его величество не хочет лишать меня этой роскоши. А что я сам прошу их забрать? Так о моей скромности легенды ходят, нечего меня слушать. Хочешь сказать, дело не в этом?
Правда, настолько ужасно, что до сих пор я не решался ее тебе открыть.
С пафосом продекламировал Джуфин.
Чтобы не разбивать сердце и не лишать надежды. Однако лучше тебе все-таки знать. Ты сильный. Ты выдержишь.
Что мне лучше знать? Я почти всерьез испугался.
Что суровость дворцовых порядков, на которые постоянно жалуется король, до известной степени касаются и тебя. Видишь ли, как обстоят дела? Мохнатый дом является собственностью короля, переданной в пожизненное пользование частному лицу, то есть тебе. Ты имеешь полное право жить тут сам, поселить других людей по своему выбору или оставить дом пустым. Однако, вне зависимости от взглядов жильцов на ведение домашнего хозяйства, любая недвижимость его величества должна постоянно обслуживаться за счет казны и только персоналом, состоящим в дворцовом штате и прошедшим специальное обучение в соответствии с раз и навсегда установленными правилами, перечисленными, если не ошибаюсь, в 86-м томе краткого перечня обязательных дворцовых ритуалов.
«В 86-м томе краткого перечня?» — переспросил я, не веря своим ушам.
«Вот именно», — ухмыльнулся Джуфин. «Полного, не стану врать, своими глазами не видел». Но заслуживающие доверия свидетели утверждают, что он все-таки есть и хранится в специальных подвалах, прорытых под Хуроном, да так глубоко, что спускаться туда по лестнице приходится целый день. Подниматься же лучше даже не начинать. Впрочем, вполне достаточно того, что придворный церемонимейстер знает полный перечень обязательных дворцовых ритуалов наизусть.
А кроме моих поваров у нас ничего ужасного не стряслось? — спросил я благодушно набивающего трубку Джуфина. — Как-то это на тебя не похоже, приносить мне камру практически в постель, как умирающему, и при этом не будить, стаскивая за шиворот с дивана, а кротко ждать, пока я проснусь сам. Ты меня пугаешь.
— На самом деле еще как стряслось, — усмехнулся Джуфин. — Причем у тебя? Вчера. А я до сих пор не в курсе. Сплетнями перебиваюсь.
— А что именно у меня вчера стряслось? — растерялся я. «Ты имеешь в виду, что Сатофа Базилио в девчонку превратила? Но ты же сам при этом был, а теперь, говоришь, не в курсе».
«Что у тебя дома кто-то в кого-то превратился, это не стряслось. Это всего-навсего случилось»,
— педантично поправил меня Джуфин.
«О происшествиях такого рода ты мне докладывать совершенно не обязан. Другое дело, что утаивать самое интересное — свинство. Но этим ты как раз никогда особо не грешил». А вот скрывать от меня неприятности в твоем случае практически должностное преступление.
«Неприятности?» — переспросил я. «С чего ты взял, что у меня... Ой, ну да, конечно, гадалка же!»
«Ну, хвала магистрам, вспомнил. А ведь в старые добрые времена ты бы мне плешь проел, жалуясь на страшное зловещее пророчество и требуя твердых гарантий, что все будет в порядке, а потом дополнительных гарантий, что на мои гарантии можно положиться». И клятвенных заверений, что все вокруг останутся живы и здоровы, причем навсегда. А тут взял и просто забыл. Что с тобой, сэр Макс?
Может быть, ранний маразм?
— оптимистически предположил я. «Как побочный эффект постоянных занятий этой вашей угланской и очевидной магией. Впрочем, наверное, я просто привык. Со мной же постоянно что-нибудь этакое происходит, и при этом ничего мне не делается. Рано или поздно начинаешь думать, что так будет всегда».
«Скорее всего, будет», — согласился Джуфин. «Но только при условии, что ты возродишь старую добрую традицию сообщать мне обо всех своих неприятностях. Сколь бы пустяковыми они тебе ни казались, я, видишь ли, не очень глупый человек. И довольно опытный. Глядишь, пригожусь».
«Да я и собирался. Причем сразу же. Просто решил откосить от безмолвной речи. Подумал, при встрече расскажу. Но при встрече ты играл в карты. А я не самоубийца, чтобы отвлекать тебя в такой момент. А потом явилась леди Сатофа, и все завертелось, но я совершенно уверен, что прибежал бы к тебе с этой историей сегодня, сразу же после завтрака. Если бы, конечно, мне по дороге голову не заморочили».
«То-то и оно»,
— кивнул Джуфин.
«Беда, впрочем, не в твоей рассеянности, а в том, что ты себя недооцениваешь».
«Что?»
«Что слышал? Я не хочу сказать, будто ты ежедневно рыдаешь в темном углу, вообразив себя бедным маленьким бесталанным уродцем, которого никто не любит. Я имею в виду, что ты сильно недооцениваешь собственные масштабы и масштабы всего, что происходит с тобой».
«Ты о чем?»
«О том, что любая твоя неприятность с большой вероятностью может стать нашей общей, причем не только нашей с тобой. Очень уж многое на тебе сейчас держится, хочешь ты того или нет. Поэтому о любых проблемах следует немедленно рассказывать мне. И уж тем более в тех редких случаях, когда о них становится известно заранее. Иногда своевременная встреча с уличной гадалкой — это не только испорченное на 3 минуты настроение, но и большая практическая польза. А теперь давай подробности. Лучше поздно, чем никогда».
И я выдал ему подробности. Все, что смог вспомнить. Довольно много, на самом деле. Неприветливая ночь, ветер, дующий среди руин как бы во все стороны сразу, груды мусора и строительных материалов, узкие щели между домами, ходящие ходуном гнилые доски вместо твердой земли, жалобные стоны из тьмы, румяная волосатая нога в пасти бледной людоедки, скользкая от крови доска над бездонной пропастью, как единственный мост между этим кошмаром и нормальной человеческой жизнью на другом берегу. Где я потом благополучно проснулся. И короткий диалог с гадалкой, оптимистически утверждавшей, будто таким, как я, все идет впрок, пересказал. Заодно понял, почему сразу же не побежал к Джуфину с жалобами на кошмар. Мне уже и без него пообещали, что все будет в порядке. Дело сделано, я успокоен, вопрос закрыт. А что шефу тайного сыска это происшествие может быть интересно совсем по другим причинам, я и правда не сообразил.
«Чрезвычайно любопытный пророческий сон ты увидел. А теперь угадай, что мне по-настоящему не нравится в этой истории», —
предложил Джуфин. Я задумался. Но, по правде сказать, мыслитель из меня по утрам так себе. Все мои скромные достижения в сфере аналитического мышления до сих пор были сделаны исключительно после обеда. А не скромные, так и вовсе за полночь. «Надеюсь, не мое поведение», — наконец сказал я. «Я не так уж плохо держался. Что высоты до сих пор во сне боюсь, согласен, позорище. Но все-таки взял себя в руки и пошел по этой грешной доске. А потом и вовсе взлетел. Хотя это, конечно, следовало сделать с самого начала».
«Твое поведение в сложившихся обстоятельствах беспокоит меня меньше всего. Остался жив, и ладно. Остальное на твое усмотрение. Если тебе до сих пор интересно играть в мальчишку, который боится высоты, на здоровье, кто ж тебе запретит?»
«Да не то чтобы интересно. Просто во сне почему-то очень трудно помнить, что на самом деле собой представляешь и чему успел научиться, даже в пророческом. Так что тебе не понравилось?»
«Я так не играю», — фыркнул Джуфин.
«Желаю насладиться работой твоего великого ума и точка. Думай дальше».
«Ладно», — обреченно согласился я. «Тогда подлей мне камры и оставь меня одного лет на 5-6. К твоему возвращению правильный ответ наверняка будет готов».
«Да ну тебя к местным магистрам. Место действия».
«Что?»
«Правильный ответ. Больше всего мне не нравится место действия. Если бы тебе приснилось, что ты попал в беду где-нибудь в Шиншийском халифате, я бы, честно говоря, не особо переживал. В другом мире еще лучше. Тамошние дела вообще не моя забота. Сказал бы тебе, развлекайся на здоровье, и выкинул бы эту проблему из головы как несущественную. Но во сне ты совершенно точно знал, что находишься в Еха, хотя так и не опознал улицу. Что надо сказать, довольно досадно,
Мне было бы гораздо проще...»
Он умолк, оборвав фразу на полуслове. «Проще что?» — нетерпеливо спросил я.
«Взять под контроль всего один небольшой участок города и выяснить, что там творится. Каким это образом и по чьей воле несколько кварталов столицы Соединенного Королевства собираются в ближайшее время превратиться в неприятное место, где царит вечная ночь и разруха, а в развалинах живут людоеды. Все-таки удивительно, что ты сам об этом не подумал и не забил тревогу. Не узнаю тебя, сэр Макс».
«Да я сам себя не узнаю. Как-то не сообразил, что если уж сон пророческий, то сбыться должны не только мои приключения, а вообще все, включая декорации. И что в этих грешных декорациях могу очутиться не я один. Но что касается района, я, возможно, все-таки могу помочь. Во сне я предположил, что это где-то на левом берегу. Но не там, где твой дом, а подальше от реки, где земля дешевле, и люди покупают большие садовые участки, чтобы жить как в деревне. Я туда только собак навещать ездил. Ничего там толком не знаю, но по первому впечатлению очень похоже».
«Ну, хоть так», — кивнул Джуфин. «Ясно, с чего начинать. Тебе сколько времени нужно, чтобы привести себя в порядок и выйти из дома?»
«Полчаса».
«Даю тебе четверть, и ни секунды больше. И так засиделись».
«Куда пойдем-то?»
«Гулять по левому берегу, конечно. Вдруг узнаешь, где дело было».
«Вот, очень похоже», — обрадовался я, когда мы очутились на Лиловой улице. «Наверное, где-то тут я и ходил». «Или тут», — предположил я, когда мы свернули в переулок шести неспелых пумп. «А может быть, тут?» — растерянно спросил я Джуфина на улице Бедного Лиса. На Жареной улице я уже ничего не сказал, потому что почувствовал себя окончательно сбитым с толку.
«С точки зрения человека, который живет в старом городе, все улицы тут действительно примерно одинаковые»,
— утешил меня Джуфин.
«Заборы, сады и дома в глубине участков. Когда в следующий раз увидишь пророческий сон, постарайся сразу найти табличку с названием улицы. Вот тебе мой совет».
«А сейчас-то что делать?»
«Тебе? Ничего. А я на досуге прогуляюсь на темную сторону. Посмотрю, как обстоят дела у нас в городе. И начну с места, соответствующего этому району, если уж тебе кажется, что в целом картина похожа».
«Может быть, и мне с тобой на темную сторону прогуляться?» — предложил я.
«Может быть», — согласился он. «Делай, что хочешь, ни в чем себе не отказывай. Но только без меня».
«Почему?» — оторопел я. Джуфин выдал в ответ свою коронную доверительную улыбку, как бы говорящую адресату: «Ты единственный человек в мире, которому я готов поведать страшную тайну». Устоять против этой улыбки невозможно, даже когда знаешь, что она просто прием, отшлифованный долгими столетиями постоянных упражнений. Я, по крайней мере, не могу. И свято верю всему, что он потом говорит.
«Ты меня уже давно знаешь», — сказал Джуфин. «И, думаю, не сомневаешься, что я способен убедительно аргументировать свой отказ. Например, заявить, будто присутствие на темной стороне столь непростого спутника, как ты, может значительно исказить подлинную картину. Или объяснить, что методы у нас с тобой настолько разные, что будет разумно провести наблюдение по отдельности, а потом сравнить результат. Но на самом деле штука вообще не в этом, а в том, что больше всего на свете я люблю гулять по темной стороне в одиночку. И чтобы при этом никого не надо было ловить, потому что любой преследуемый тоже в своем роде спутник. И тут вдруг такой прекрасный предлог. Грех не воспользоваться».
«Но почему ты не ходишь на темную сторону просто так, без всяких предлогов?» — удивился я.
«Вот это как раз довольно сложно объяснить», — нахмурился он. «Даже тебе. Потому что такие вещи, пока не попробуешь на собственной шкуре, не поймешь. А соответствующего опыта у тебя пока нет. Если очень повезет, то и не будет. Но ладно, попробую. Дело, видишь ли, в том, что на самом деле я совершенно не подхожу для своей работы».
«Чего?»
«Того», — усмехнулся Джуфин. «Что слышал? То есть я, конечно, идеальный начальник тайного сыска. Этот факт даже злейшим моим врагам не под силу оспорить. Но на самом деле я такой, каков есть. Без ролей и масок и дюжины дней не смог бы продержаться на своей должности без серьезного ущерба для дела и себя. Потому что я одиночка, эгоист и игрок. Я любопытен, корыстен, непоседлив и нетерпим к чужим несовершенствам.
и испытываю неутолимую потребность в том, чтобы постоянно учиться, а вовсе не учить других. Мне должно быть интересно жить круглосуточно, в том числе во сне. При соблюдении этого условия остальное несущественно. Однако обстоятельства в свое время сложились так, что выбора у меня не было. Мне достались совершенно несоответствующие характеру судьба и призвание. Так, кстати, довольно часто бывает. Но я нашел выход. Я даже не спросил, какой именно. Потому что слушал его, открыв рот, и вряд ли был сейчас способен членораздельно изъясняться.
Когда тебе приходится ежедневно совершать невозможное, эффективнее всего просто превратиться в человека, для которого твое невозможное – простое и даже естественное дело, – сказал Джуфин. Это решает все проблемы разом. Очень удобно, но вылезать из этой шкуры следует как можно реже. Хотя бы потому, что возвращаться в нее – колоссальный, почти непосильный труд, поэтому большую часть времени я живу, действую, чувствую и рассуждаю как идеальный начальник тайного сыска. Человек, чье существование полностью подчинено интересам дела. И все удовольствия, включая одинокие прогулки по темной стороне, возможны для него только по служебной необходимости. Поэтому я так дорожу каждым счастливым совпадением. И когда выпадает шанс самому его организовать, готов, как видишь, на многое, включая задушевные беседы и душераздирающие откровения.
«Ничего себе!» — наконец выдохнул я. «Как же непросто тебе живется!» «Я не знал. Думал, ты и на своем месте вовсю развлекаешься».
«Развлекаюсь, конечно», — согласился Джуфин. «А то бы чокнуться можно было. Но все настоящие развлечения я отложил на потом. Ничего, скоро уже».
«Скоро?» Вот тут я перепугался по-настоящему. Потому что представить себе тайный сыск без сэра Джуфина Халли я, конечно, могу, как, скажем, и конец света, но очень не хочу все это представлять. Иногда воображению лучше просто не давать воли.
«Очень скоро», — подтвердил он, — «лет через 100. По моим меркам вообще не срок».
И тогда мне, конечно, изрядно полегчало. Потому что, во-первых, я и сам здесь всего на 100 лет, согласно нашему с Джуфином договору, дальше на мое усмотрение. А во-вторых, по моим меркам 100 лет — это практически вечность. Я прежде и не надеялся столько прожить. И до сих пор не могу бесповоротно изменить внутреннюю систему координат, согласно которой время человеческой жизни отсчитывается годами, а не столетиями, как тут у нас принято. «Лет через 100 еще ладно», — наконец сказал я. «За это время я научусь обыгрывать тебя в карты постоянно, а не раз в дюжину партий, как сейчас. И тогда ты придушишь меня собственными руками, так что до всего этого ужаса я просто не доживу».
«Ишь, размечтался»,
— фыркнул Джуфин.
«Обыгрывать меня он будет. Как же? Держи карман шире. Это еще большой вопрос. Кто кого будет душить?»
«Ужасно трудно иногда бывает с ним поладить. По простейшему вопросу и то непримиримое разногласие». Потрясенный столь насыщенным началом дня и свалившимися на мою бедную голову тайнами, я отправился с Джуфином в дом у моста, сославшись на тот прискорбный факт, что уже несколько дней не пил дармовой камры, которые у него в кабинете всегда завались. Однако отдавал себе отчет, что на самом деле мной движет желание увидеть шефа тайного сыска, сидящим за своим рабочим столом, желательно с буревухом Курушем на плече. Я надеялся, что это привычное зрелище меня успокоит. Все мои близкие почему-то уверены, будто я легок на подъем и жаден до перемен. А на самом деле я консерватор. Каких свет не видывал, особенно когда счастлив. Вот, например, прямо сейчас. Будь моя воля, оставил бы все как есть, неизменным и незыблемым, навсегда. И, надо думать, заслужил бы славу самого злого колдуна за всю историю этого мира. Потому что жизнь — это череда перемен. Останови их, и не останется ничего живого. Хорошо, что я сам это понимаю, а то и правда, натворил бы однажды дел. В зале общей работы было необычайно людно. Там внезапно собрались вообще все, кроме сэра Кофа Йоха, который, как и Джуфин, прежде всего человек долга. И если долг велит ему сейчас поглощать 8-й по счету обед в каком-нибудь захудалом трактире на окраине, где теоретически можно услышать пару малоинтересных сплетен о непростой личной жизни вышедших в отставку контрабандистов, будьте уверены, на службе он не появится, хоть стреляй. А стрелять в Кофу нет дураков. Общеизвестно, что всякий направленный в него выстрел из любого оружия поразит самого стреляющего. Этому старинному защитному трюку сэр Кофа Йох выучился в разгар смутных времен, когда был генералом правобережной полиции, и правильно сделал. Жаль, только перенять у него это полезное умение мало кто способен. 228-я ступень черной магии и 209-я белая не кот чихнул. Пока в тебя не начнут стрелять из-за каждого угла по дюжине раз на дню, кажется, что это слишком сложно. Ничего не получится. Так что и пробовать не стоит. Только расстраиваться. В общем, из всего вышесказанного следует, что сэр Кофа, во-первых, неописуемо велик, а во-вторых, отсутствовал. Зато остальные присутствовали вовсю. Даже Лукфи Пенс, которого лично я вижу в среднем раза 4 в год, а, скажем, Джуфин на правах начальника примерно 20, спустился к нам из Большого архива, событие настолько выдающееся, что заслуживает специального упоминания не только в моем повествовании, но и в ежегодном выпуске полного перечня важнейших событий мирового значения. Но, подозреваю, не попадет туда, потому что наша служебная деятельность является государственной тайной, что, в общем, к лучшему. Если граждане Соединенного Королевства узнают, сколько кувшинов камры и килограммов печенья мы ежедневно выжираем за казенный счет и какую чушь при этом несем, это ранит их в самое сердце. Но, кстати, сейчас камру никто не пил. Ее даже на столе не было. Невиданная анархия и попрание традиций. Без 5 минут — государственный переворот. Вместо кувшина с камрой на столе стоял сэр Мелифара. Не сидел, а именно стоял, причем на одной ноге, и бурно жестикулировал, и вещал. Что касается его костюма, с тех пор, как этот модник повадился носить сразу 2 лаохи, совсем короткое, поверх едва достигающего колен, а скабы стал выбирать исключительно с цветочным орнаментом, я решительно отказываюсь обсуждать его наряды вслух. Потому что всему есть границы. Даже, как оказалось, моему чувству комического. Воспользовавшись благодушным настроением Джуфина, который был рад, что я увязался за ним в управление и не особо пытался это скрывать, я проскользнул в его кабинет, где тут же получил традиционный выговор от Куруша за то, что явился без гостинцев, в очередной раз пообещал обездоленной птице встать на путь исправления, налил себе полную кружку камры, о которой начал мечтать еще на левом берегу, на радостях даже разогрел ее сам особым прикосновением кончиков пальцев левой руки, хотя этот фокус, как и прочая кулинарная возня, до сих пор кажется мне чрезвычайно утомительным. И, прижимая трофей к груди, вернулся в зал общей работы. «Потому что я живой человек». И мне интересно, какого черта Мелифара залез на стол? И самое главное, почему все остальные, взрослые, вменяемые люди, могущественные колдуны, так внимательно его слушают? А дверь за собой я закрывать не стал. Джуфин тоже живой человек. И еще более любопытный, чем я. И тоже пропустил начало выступления.
«И здесь еще примерно как-нибудь вот так», — говорил Мелифара, приставив к тюрбану согнутую в локте руку. «Такая синяя пристройка с треугольным основанием. Там будет моя комната. Я о такой еще в детстве мечтал».
«О треугольной комнате?»
— удивленно спросила леди Кекитуотли. Остальным и в голову не пришло удивляться и переспрашивать. Мы все не первый день знаем нашего Мелифара и ни на секунду не сомневаемся, что в треугольной комнате ему самое место. А леди Кеки — барышня рассудительная и одновременно наивная. Боюсь, она до сих пор уверена, будто на службе окружена исключительно разумными людьми, без особых психических отклонений. Однако Мелифара нанес очередной удар по этой ее иллюзии.
«О треугольной комнате на крыше», — подтвердил он, — «чтобы она была приделана где-нибудь сбоку и пол под таким крутым уклоном, что без специального колдовства ничего на нем не устоит. И теперь такая комната у меня будет».
«Слушай, ну точно!» «Ты же переезжаешь в новый дом», — вспомнил я. «А когда? Тебе помочь с переездом?»
«Спасибо», — сказал Мелифара. «Я всегда знал, что ты только притворяешься бесчеловечным монстром, равнодушным к чужим бедам, а в глубине души настоящий друг. И если бы мне пришлось живьем отправиться на тот свет, чтобы провести там расследование о пропаже драгоценного савана из древней могилы, я бы дорого дал за то, чтобы иметь тебя в качестве спутника. Но если ты думаешь, будто я доверю тебе паковать мою одежду, ты глубоко заблуждаешься. Хорошие вещи нельзя давать в руки диким варварам из пустых земель, даже если эти пустые земли находятся в другом мире. Дикому варварству это обстоятельство, к сожалению, совершенно не препятствует».
«Сдалась мне твоя одежда», — фыркнул я. «Ладно, не хочешь заручиться помощью величайшего грузчика всех миров? Дело хозяйское. Таскай свои сундуки сам».
«Да мне, кроме одежды, и перевозить особо нечего», — признался он. «Обстановка в доме не наша, Скенлях, а хозяйкина. Собственно, я до сих пор не выбросил эту дрянь в окно только потому, что руки так и не дошли. А теперь уже вроде поздно. Пусть остается. На горе следующему арендатору».
«Ладно», — сказал я. «Поставим вопрос иначе. Когда новоселье?»
«Наверное, через пару дней», — неуверенно сказал он. А может быть, все-таки через дюжину. Или вообще в конце года. Понимаешь, мой дом еще не построили. Через час как раз начнут».
«Через час? То есть до сих пор даже не начинали? Ничего себе. Строительство — это же долгое дело».
«Очень долгое», — ухмыльнулся Мелифара. «Четверть часа будут работать, не меньше. Но ничего, я как-нибудь потерплю».
К чести моей следует заметить, что я стоял, открыв рот, совсем недолго. Буквально секунды полторы. И моргнул от изумления всего раза два. А потом сложил все известные мне факты и сделал единственно возможный вывод. Очень вовремя, потому что Мелифара уже приготовился облить меня презрением. «Погоди, так тебе дом новый и древний строят?» — спросил я.
«Естественно», — снисходительно подтвердил он. «Глупо было бы переезжать из одного обыкновенного дома в другой обыкновенный. Нет на свете занятия скучней, чем переезд. Да и времени жалко. Но тут особый случай».
«В газетах пишут, что уже к концу года удивительная улица станет самым модным местом в городе», — усмехнулась Миламори. «Уверена, прогноз верный. Все так и будет. Сразу после официального визита Его Величества, который пожелал осмотреть эту архитектурную достопримечательность, как только там появится хотя бы дюжина новых зданий. А вслед за королем туда рванут толпы придворных мучеников и просто снобов-любителей. И в один прекрасный день внезапно выяснится, что добрая половина деловых и любовных свиданий теперь назначается на удивительной улице. Кстати, Гоппа Талабун, который всегда держит нос по ветру, уже объявил, что открывает там очередной скелет. Надеюсь, назовет его удивительным. Будет смешно».
Я подумал, какое же счастье, что нам король наносит визиты инкогнито. Если бы мохнатый дом внезапно стал самым модным местом в городе, я бы этого не пережил. Хотя от скромного филиала скелетов где-нибудь на втором этаже я бы не отказался. Готовят гоппины повара много лучше королевских, которым я, как внезапно выяснилось, приговорен пожизненно.
«Дело даже не в том, что место станет модным», — внезапно сказал Мелифара.
В его устах это прозвучало похлеще анархического лозунга, гармонично переходящего в горячечный бред. Поэтому все присутствующие уставились на беднягу с плохо скрываемой тревогой.
«Об этом я с самого начала подумал», — невозмутимо продолжил Мелифара. «Еще когда новые древние построили самый первый дом на удивительной улице, и о них заговорили как о главной городской сенсации года. Но я все взвесил и решил, что мода чересчур переменчива, чтобы полагаться на нее в выборе жилья. Слишком часто придется тогда переезжать, а это гораздо хлопотнее, чем переодеваться».
«Это звучит настолько здраво, что я начинаю опасаться, что в тебя вселился какой-нибудь не в меру разумный демон», — сказал я.
«Да никто ни в кого не вселялся», — отмахнулся он. «Просто у всякого выбора своя цена. А я действительно ненавижу домашние хлопоты. Но Малда сделал мне предложение, от которого ни один человек в здравом уме не отказался бы».
«Ничего себе! Это какое же?»
«Он предложил построить любой дом, какой я захочу. То есть вообще любой. Даже если нормальные строители говорят, что такое технически невозможно. А когда мы вместе нарисовали эскиз, Малда сказал, что ему так нравится моя идея, что он готов взяться за работу всего за 200 корон, при том, что средняя цена у них сейчас от 1000 и выше».
Я задумался, пытаясь понять, много это или мало. 1000 — это примерно вдвое дешевле, чем стоит очень маленькая квартира в старом городе, подсказала мне Кекки. И вдвое же дороже, чем большой дом в новом.
«Земля в центре такая же дешевая, как в новом городе», — добавил Мелифара. «По крайней мере, была, пока новые древние не взялись за дело. Но участки на удивительной улице и еще нескольких соседних Малда благоразумно выкупил заранее. Там рядом, видишь ли, бывшая загородная резиденция Ордена Колючих Ягод, которую в смутные времена только ленивый не пытался взять приступом, наивно полагая, что справиться с сосланными туда за непослушание младшими магистрами будет легко». Однако резиденция до сих пор целехонька, зато окрестные кварталы в руинах. Я совершенно уверен, что Малда скупил их за гроши, потому что недавно эти горемычные владения и в подарок не то чтобы охотно принимали. Так что на благотворительность расценки новых древних не тянут. Совсем нет.
Но тебе-то дом, считай, подарили.
А Малда сказал, что и подарил бы, если бы я был бедняком, потому что построить такую красоту — честь и удовольствие, и заодно профессиональный вызов.
«Могу себе представить», — вздохнул я.
«Не можешь», — заверил меня Мелифара. «И никто не может. Я и сам не мог, пока у меня в руках не оказались карандаши и бумага. С детства ими не пользовался. А зря. Такая вдохновляющая штука. Особенно, когда тебе обещают, что твои каракули могут превратиться в самый настоящий дом. Жду не дождусь увидеть, что получится».
«Слушай, а можно посмотреть, как его будут строить?» — спросил молчавший все это время Нуминорих. «Это же самое интересное».
«Еще бы!» — подтвердил Мелифара. «И лично я сейчас туда отправлюсь».
«Я с тобой», —
твердо сказала Меламори.
«Ну так все, наверное, пойдем».
Но Нуминорих уже стоял в дверях. Я открыл было рот, чтобы сказать «пошли, чего мы ждем», но тут в зале общей работы появился Джуфин.
«Куда это вы все собрались?»
— строго спросил он. Ответом ему было тяжелое молчание.
«Мы же с вами договорились»,
— наконец сказал Мелифара.
«С тобой-то договорились», — согласился Джуфин. «А вот готовность всех остальных моих сотрудников сбежать из управления среди бела дня, даже не попытавшись сочинить подходящий предлог, стала для меня неприятной неожиданностью».
Собравшиеся растерянно переглянулись. «Дескать, что это с шефом?»
«А разве у нас много работы?»
— наконец спросила Меламори.
«Очень много», — подтвердил Джуфин. «Вот, например, ты, леди, рвешься развлекаться и даже не подумала о том, что твой коллега отправляется в публичное место без охраны».
«Кто?» — изумилась Меламори. «Какой мой коллега?»
«Сэр Мелифара, разумеется. Тебе самой следовало заранее подумать о том, что в состоянии экзальтации, свойственной всем художникам, влюбленным и свежеиспеченным домовладельцам, он не будет способен защитить себя в случае внезапного нападения, которое теоретически возможно в любой момент, и забывать об этом не следует даже в самые мирные времена».
«Это я-то не смогу!»
— возмутился Мелифара и, наконец-то, спрыгнул со стола, видимо, ради наглядной демонстрации своей дееспособности.
«Цыц!»
— рявкнула Меламори, уже сообразившая, какие выгоды ей сулит полученное задание.
«Конечно, не сможешь. Ты самое хрупкое и беззащитное существо, какое мне только доводилось встречать. Совершенно не понимаю, как тебе удалось дожить до сегодняшнего дня в этом суровом, полном опасности мире. Но теперь можешь быть спокоен. Я рядом. Пошли уже».
И буквально силой вытащила его в коридор.
«Теперь ты, леди Кекки», — строго сказал Джуфин. «Ты прекрасно знаешь, что сэр Кофа вынужден сейчас собирать крайне важную для всех нас информацию в припортовом районе и, следовательно, не сможет присутствовать на удивительной улице во время строительства. А ведь после вчерашнего газетного оповещения о невиданном зрелище там соберется полгорода».
«И будет глупо упустить возможность послушать, о чем они все говорят», — обрадовалась Кекки.
«Ну, наконец-то вспомнила о своих обязанностях. Лучше поздно, чем никогда», —
проворчал шеф.
«Надеюсь, изменить облик ты догадаешься без дополнительного напоминания».
«Чуть не забыла»,
— ахнула Кекки, закрывая лицо руками.
«Спасибо. Ну, я побегу. Я быстро».
Такого длинного носа, как она себе отрастила, я давненько на девичьих лицах не видел. Перестаралась на радостях, с кем не бывает. Кекки пулей вылетела из зала общей работы, а Джуфин повернулся к Лоукфи.
«Я думаю, буревухи из Большого архива будут благодарны, если ты пригласишь одного из них на это представление», — сказал он. «Буревухи не любят нашей человеческой суеты, а все же порой им нравится лично присутствовать при важных и просто необычных событиях. Поэтому всегда следует ставить их в известность и предлагать сопровождение».
«Спасибо за совет», — просиял Лукфи. «Я всегда стесняюсь обращаться к буревухам с подобными предложениями. Но если вы считаете, что им будет приятно, я так и сделаю. Только я не совсем понял, какое именно представление мы должны посетить. Нас пригласили в оперу? А по какому адресу ее дают? И когда начало, я успею переодеться? А подарок для солиста за счет казны?»
Причем он не издевался. Лукфи действительно настолько рассеянный во всем, что не касается его отношений с буревухами из Большого архива, которые сами пригласили его на службу в качестве посредника между ними и остальными людьми. Достаточно сказать, что Лукфи отличает их друг от друга и помнит имя, характер, привычки и специализацию каждого. На это, как я понимаю, расходуется все его внимание без остатка. Долгое время я говорил себе: «Ладно, по крайней мере, парень каждый день как-то добирается домой, а по утрам вспоминает, где находится дом у моста». Пока случайно не выяснил, что тяжелая обязанность помнить домашний адрес сэра Лукфи Пенса и знать на зубок распорядок его дня лежит на одном из возниц управления полного порядка. Но Джуфина причудами Лукфи не смутишь. он свои кадры знает.
Представлением. Я называю строительство дома сэра Мелифара на Удивительной улице, куда вы все только что так рвались уйти, —
терпеливо объяснил он.
Извини, если сбил тебя с толку.
Вы думаете, буревухам может быть интересно смотреть, как строят дом?
— удивился Луукфи.
Хорошо, я у них спрошу.
И отправился наверх.
Сэр Макс, прекрати делать вид, будто тебе не смешно,
— строго сказал шеф. Но мне действительно не смешно, — вздохнул я. Потому что шутки шутками, а нас осталось всего двое, я и Нуминорих. При этом ясно, что кто-то должен дежурить в управлении. И с одной стороны, сердце мое исполнено сострадания, а с другой, я теперь так хочу посмотреть на этот грешный дом, что лопну, если все пропущу.
«Тогда иди ты», — великодушно сказал Нуминорих. «В моей жизни уже были подобные огорчения, и я совершенно точно знаю, что не лопну».
«Да я тоже не лопну», — честно признался я. Просто оборот речи такой.
«Драма, достойная либретто Хайки Мухлабая», — ухмыльнулся Джуфин. «Накал благородных страстей. Я одного не понимаю, сэр Макс. С чего ты взял, будто в управлении должен кто-то дежурить, когда здесь все равно сижу я?»
«А ты все равно сидишь?» — удивился я. «В смысле, так и будешь сидеть?»
«Да что я, как Малда с ребятами строят, не видел», — зевнул он. «Чем опытнее они становятся, тем скучнее процесс. В самом начале всегда можно было надеяться, что вместо крыши у них получится гигантская жаба, или хотя бы второй этаж появится раньше первого и будет висеть в воздухе, печально завывая каминными трубами. А теперь уже вряд ли. Так что идите без меня. Тем более, что нам с вами жизненно необходимы сведения о тех несчастных обитателях иных миров, которых угораздит увидеть сон о строительстве дома по эскизу сэра Мелифара.
«Спасибо», — просиял Нуминорих.
А я укоризненно покачал головой и строго сказал. «Так ты нас совсем распустишь».
«Распущу», — согласился шеф. «А потом несколько лет буду восстанавливать дисциплину в коллективе, применяя какие-нибудь ужасающие воспитательные меры. Например, стану брать у генерала Бубуты Боха частные уроки экспрессивной риторики. Старику будет приятно, а я узнаю много новых удивительных вещей о сортирах. Надо же мне хоть как-то развлекаться в этот безмерно тяжелый период, когда золотой век Соединенного Королевства уже наступил, а я к нему еще не готов. Эй, не смотри на меня так, сэр Макс. В твоих глазах я читаю готовность устроить новые смутные времена ради моего развлечения. Я тронут, но пока не надо. Когда станет совсем невыносимо, я тебе скажу».
«Ладно», — кивнул я. «Если смутные времена не надо, я пошел на Удивительную улицу. Удивляться». Географический центр Еха — очень странное место. В эпоху орденов он был ближним пригородом, где располагались в основном резиденции некоторых магических орденов и дома орденской наемной прислуги. От добротных особняков в сельском стиле до совсем неприглядных лачуг. Платили в орденах очень по-разному. Когда ордена прекратили существование, их резиденции опустели. Большинство бывших слуг разъехалось в поисках новой работы, и район быстро пришел в упадок. Новый город сперва хотели строить именно там, что, на мой взгляд, было бы гораздо удобнее для всех. Однако городские власти отказались от этой идеи, рассудив, что люди суеверны и злопамятны, а значит, желающих жить по соседству с бывшими резиденциями магических орденов найдется немного. Поэтому новый город вырос на расстоянии чуть ли не часа езды от старого, и бывшая окраина внезапно стала географическим центром столицы. Но на деле так и осталось чем-то вроде заброшенной деревни. Здесь дешевое жилье, но мало желающих его занять. И дело, как мне кажется, вовсе не в суевериях. Просто добираться до места работы или учебы в старый или новый город, без разницы, отсюда далеко и неудобно. В Ехе нет никакого общественного транспорта, что, кстати, совершенно удивительно. Все-таки личный амобилер – довольно дорогое удовольствие. Регулярно пользоваться наемными тоже мало кому по карману. А темным путем, даже чужим, заранее проложенным, ходить умеет хорошо, если один из сотни горожан. А в самом центре нет ни учебных заведений, ни государственных учреждений, ни рынков, ни ремесленных мастерских. Тут даже продуктовых лавок нет. Зато иногда попадаются неплохие трактиры. Фантастически дешевые и практически пустые в любое время суток. Как их хозяева умудряются сводить концы с концами, это для меня неразрешимая загадка. В общем, центр Еха Идеальное место для жизни бегущего от суеты художника, безработного мизантропа или экономного одинокого колдуна. Но больше, пожалуй, никому не подойдет. Вернее, до сих пор не подходил. «Теперь-то, наверное, все изменится», — думал я, пока мы с Нуминорихом шли по заросшей травой мостовой улице приветливых улыбок. «Скоро появятся и лавки, и мастерские, школа, наверное, какая-нибудь откроется, и контора по ремонту и сдаче в наем амобилеров, и агентство по найму домашней прислуги, и где, интересно, я буду гулять, когда мне внезапно захочется удалиться от мира, но при этом сохранить возможность в любой момент свернуть в трактир, где нальют кружку сносной камры». «А ты знаешь, что здесь есть трактир?» — спросил я Нуминориха, когда мы проходили мимо бывшей резиденции Ордена Потаенной Травы. «Ну, то есть как трактир? Просто подают напитки. Зато прямо в саду. Мне Миламори когда-то показала, а то я бы ни за что его не нашел».
«Напитки в саду резиденции магистра Хонны? Надо же! Мне даже в голову не приходило сюда заглянуть. Хотя я довольно часто здесь гуляю. Люблю этот район. А теперь тут станет еще лучше. Новые дома, новые люди, а значит, начнут открываться лавки и мастерские. Трактиры местные, наверное, расцветут. И куча новых появится. И как минимум одна начальная школа не позже, чем через какие-нибудь полдюжины лет. Вот увидишь. А может быть, художники захотят сюда перебраться? Если Малда даже Мелифара, о котором известно, что он государственный служащий с огромным жалованием, за интересный эскиз такую скидку сделал, то для хороших художников, наверное, вообще бесплатно строить согласится. Я, знаешь, давно думаю, как было бы здорово, если бы в Ехо появился квартал, где живут только художники. Или даже несколько кварталов. Чтобы скульптуры стояли прямо в садах, ожидая заказчиков. И картины развешаны на крышах на просушку, как простыни. Идешь мимо, смотришь, у кого что нового. Ох, слушай, с ума сойти. Как же здорово тут может стать.
Все-таки он неисправимый оптимист. Иногда это меня почти пугает, как всякое проявление абсолютно чуждой мне и при этом теоретически разумной жизни. Не успел я задуматься, хватит ли нашего с Нуминорихом совместного могущества, чтобы без посторонней помощи отыскать удивительную улицу в неразберихе здешних переулков, как получил наглядный ответ. Мимо такой огромной толпы захочешь, не проскочишь. Судя по всему, эти добрые люди собрались поглазеть на чудесное рождение будущего дома Мелифара. Иных массовых развлечений в центре днем с огнем не сыщешь. Я притормозил, обескураженный размерами и плотностью толпы. Мой интерес к волшебному строительству резко ослаб. Ненавижу толкаться. Но Минорих, рванувший было вперед, обернулся и адресовал мне вопросительный взгляд. «Впору пожалеть, что я больше не ношу мантию смерти», — пожаловался я. «Сейчас бы всех одним своим видом разогнал».
«Ну зачем кого-то разгонять?» — удивился тот. «Пусть смотрят на здоровье». «А ты, наверное, думаешь, что мы из-за них ничего не увидим?» «Увидим. Мы же друзья клиента и пришли по его приглашению. Нам положены места в первом ряду».
«В этот первый ряд еще пробиться надо».
«Скажи мне, пожалуйста, сэр Макс, ты правда думаешь, что без мантии смерти тебя никто никуда не пропустит?» — осторожно спросил Нуминорих. «То есть тебе даже в голову не приходило, что весь город давным-давно знает тебя в лицо?» И, подумав, добавил. «Хотя, вообще-то, тебя даже узнавать не обязательно. Достаточно на выражение лица посмотреть. Лично я бы тебя сейчас куда угодно пропустил. Просто на всякий случай, чтобы не связываться».
«Правда, что ли?» Всякий раз удивляюсь, услышав, что я грозно выгляжу. Видимо, потому что слишком хорошо себя знаю и прекрасно понимаю, что до настоящей угрозы обществу мне еще расти и расти. Но Минорих только плечами пожал. Этот жест вселил в меня некоторый оптимизм. Ну, то есть чувство, которое по моим меркам считается вполне себе оптимизмом. А на самом деле больше похоже на робкую надежду, что в ближайшее время никто не умрет и не чокнется. Или, по крайней мере, умрут и чокнутся не все сразу. А поочередно, с прощальными вечеринками и перерывами на аккуратное оформление завещаний. Окрыленный этой призрачной верой в условно лучшее, я сделал еще несколько дюжин шагов в направлении толпы, я бы сказал, не слишком стремительных. Но Минорих взирал на меня, как на чужого младенца, с умилением и раздражением одновременно. И явно успокаивал себя мыслью, ну, по крайней мере, он не орет. Мучения наши закончились совершенно внезапно. Из толпы вынырнула Миламори и сказала:
«Ага, вы уже тут, молодцы».
Одной рукой обняла меня за талию, другой вцепилась в локоть Нуминориха и потащила нас за собой, рассекая человеческое море, как пиратская шикка.
Я и глазом моргнуть не успел, как мы остановились рядом с грудой разноцветных одежд, под покровом которых скрывался будущий домовладелец.